Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Одна из тем Евангелия является тема эсхатологическая. Ну, то есть эсхатология – это учение о конце света, если буквально перевести на русский язык. Само это понятие часто умы человеческие будоражит, заставляет гадать о сроках конца истории земной цивилизации, разного рода катастрофических явлениях в той или иной конкретике, которые могут этому предшествовать. И, в общем-то, и упоминаются тоже и в Евангелии, и в Апокалипсисе святого апостола Иоанна Богослова. Но на самом деле это все вещи, в общем-то, второстепенные, потому что если даже взять вопрос хронологии, календаря, дат тех или иных, при всем, можно сказать, уважение к календарной проблеме, стоит заметить, что эта проблема тоже второстепенная. Истинно для Бога один день как тысяча лет, и тысяча лет как один день. И ни один из существующих с древности календарей, систем летоисчисления, не является абсолютно совершенным. Настолько вся совокупность астрономических, природных явлений является в Богом созданном мире сложной картиной. А на самом деле важнее то, что сам этот финал земной истории, он, несмотря на то, что связан с катастрофическими явлениями для этой земной истории, является преддверием явления новой земли и нового неба, где уже не будет никаких катастроф, ни страданий, ни смерти, ни греха, потому что уже после конца земной истории во всей полноте для всего человечества осуществится то, что уже однажды 2000 лет назад для нас осуществилось во Христе – победа над грехом и смертью. Воскреснув, Господь уже эту победу нам дарует в Своей Церкви, в ее богочеловеческом организме. Но здесь как раз-таки и имеет значение уже выбор самого человека по отношению ко Христу и по отношению к Царству Небесному, которое берется силою, и употребляющие усилия восхищает Царство Небесное и жизнь вечную. То есть жизнь по вере, она действительно подразумевает усилия по преодолению греха, с Божьей помощью, конечно, но это усилие необходимо. И вот мы можем обратить внимание, что Евангелие, когда говорит вот об этой самой эсхатологии, о конце света, о том, что история земной цивилизации, которая берет свое начало в грехопадении прародителей, можно сказать, в явлении человека грешного на этой земле и смертного, вот это самое ожидание конца света для верующего во Христа есть ожидание встречи с Ним, а значит и требование такой духовной бдительности. Недаром вот эти притчи, которые посвящены второму пришествию, и о десяти девах, на которой этой притче основано песнопение «Се жених грядет в полунощи», и «Блажен раб, его же обрящет бдящим». И притча о том, что некий домоуправитель внезапно придет, и те рабы, тот, кто поставлен был управлять другими рабами, если не будет его ожидать, а скажет, что не скоро придет господин мой и будет относиться, мягко говоря, небрежно к исполнению своих обязанностей и другим людям ему подчиненными, для того это пришествие господина, заставшего его врасплох, может оказаться таким сокрушительным, поскольку он будет обвинен в нерадении по отношению к дому хозяина. И очень характерная притча о талантах, о неких весьма, на самом деле, видимо, существенных суммах там или существенном богатстве, которое было верено неким тоже господинам, рабам своим, одному 5, другому 2, третьему всего 1. Ну, хотя в древности талант – это была определенная мера веса золота или серебра. И, как правило, один талант был весьма-весьма немаленькой суммой. Если даже открыть книгу царств в Библии, мы увидим, что 666 талантов, там золота, серебра, это был такой годовой бюджет царство Соломона в наивысшем расцвете ветхозаветного израильского царства. Но это не так и важно, может быть, хотя это иллюстрирует, что сам по себе дар жизни, а в символическом смысле в этой притче говорится именно о даре жизни, он велик пред Богом в человеке. И вот как этим даром человек распоряжается. Если это служит к умножению этих талантов, то есть человек духовно развивается, он не остается в том качестве, каком он был изначально, в общем-то, по сути своем греховном часто, в своей такой греховной поврежденности. Ему этот талант жизни дан как дар именно еще и веры, который должен развиться, возрасти как то зерно горчичное, целое древо. В этом и есть умножение этих талантов. И вот тот раб, который скрыл талант и вернул его господину потом со словами, что «я знаю, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, поэтому я и решил тебе этот твой талант вернуть, на тебе твое». Ну, мол, не приставай ко мне, то, что ты мне дал, я тебе возвращаю, мы в расчете. Но оказывается осужден по сравнению с теми рабами, которые таланты умножили. О нем говорится, что он должен быть выброшен в тьму внешнюю, где скрежет зубов червь неусыпающий, потому что он негодный раб. А его негодность во многом именно в клевете на хозяина, на Бога, на господина. Потому что он ему так сразу говорит: я знаю, что ты человек жестокий. А какие у него основания так говорить о господине неком или о Боге? Как сказал один из святых отцов, для человека жестокого, грешника, Бог представляется тоже жестоким, то есть для человека-хищника Бог представляется как некий тоже хищник, как леопард, как лев, который может его растерзать. Поэтому, исходя из своих хищнических представлений, хищнической натуры, человек часто и Бога таким представляет и представляет его для себя опасным, почему от него и скрывается. Не хочет иметь с Богом дело, боится потрудиться, умножить те дары, которые ему Бог дал. Как вот в этой притче с этим рабом, который не захотел умножать истинный дар жизни, не обрел на основании этого дара благодати жизни вечной. И здесь Господь и говорит, что вот отнимите от него этот талант, дайте тому, кто имеет 10. Потому что у того, кто есть, тому будет давно и прибудет, а у того, у кого нет, тот лишится и того, что думает иметь. Но да, это вызывает такое недоумение, как же так? И так нету ничего, еще и отнимется. Но здесь подразумевается, что тот, кто не имеет веры, не имеет благодати, не имеет желания потрудиться, чтобы войти в Царство Небесное, в конечном счете отымается все, потому что человек умирает, когда оставляет земную жизнь, оставляет время жизни в этой вот цивилизации земной, которая тоже конечна, и идет, можно сказать, на тот свет уже, пространство духовное, и нет у него ничего, никакого навыка богообщения. Вот это и опасность вечности остаться ни с чем при своих, закопать самого себя в преисподней глубины земли, свой талант жизни, можно так сказать. И Евангелие нас об этом предупреждает, что чтобы услышать на страшном суде, когда Господь придет на эту землю силу и славу и великую второй раз, благословение Отца Небесного и обрести участь не в числе козлищ, которые ничем Богу не угодили, а в числе агнцев, которые идут по правую сторону в Царство Небесное, чтобы научиться истинной такой человечности, когда адресована, оказывается, Господом похвала, что я был болен, наг, в темнице, голоден и жаждал, и вы накормили, напоили, посетили меня, это должно стать частью самой человеческой жизни каждого верующего, стать частью истинного устроения сердечного, внутреннего. И желательно еще и такого, чтобы для человека это стало совершенно естественно, так что, как в этой притче о страшном суде говорится, когда человек восклицает, что когда мы тебя видели таким, Господь говорит, что раз вы сделали одному из малых сих, то значит сделали мне. То есть сделающий добро он уже даже не осознает, что это для него что-то особенное такое, что это великое усилие. Это часть жизни самой, часть истинной человечности, которая во Христе и обретается. А те, кто не сделали добра, заслужили проклятие фактически, тоже говорят, а когда мы тебя видели? Мол, о чем речь вообще? Мы разве с тобой встречались? Когда это мы должны были сделать тебе какое-то добро? Что, мол, за претензии такие? Им Господь тоже говорит, раз не сделали одному из малых сих, значит, не сделали мне. Не помышляли о Христе, потому что были жестокосердны во всем. И равнодушие, презрение по отношению к другим людям стало таким устроением жизни, внутренним, само собой разумеющимся. Вот это тоже страшно. И на самом деле выбор все равно остается за человеком. Когда человек восклицает, а это мы нас не учили, а я этого не знаю, а я этого не понимаю, а что там, да, в церкви делается. А на самом деле за такого рода восклицаниями, такими риторическими фразами стоит равнодушие, лень духовная, ослепленность греховная, нежелание хоть как-то потрудиться, хоть какое-то усилие над собой сделать, чтобы увидеть во Христе истину, и не просто увидеть, а возжаждать ее и постараться, сколько дней еще земной жизни осталось, употребить это время жизни на то, чтобы пойти за Христом. Потому что в этом и есть истинный смысл самой жизни, которая, как ни крути, земная конечна, да конечная история со мной земной цивилизации, об этом Евангелие прямо свидетельствует, но Евангелие же и свидетельствует, что в конце этой земной цивилизации, за ее финалом и за страшным судом открывается Царство Небесное во всей полноте благ для человека, которые Господь устроил, потому что стал, будучи Богом, сам человеком и вошел за нас на крест. И нам остается в своей жизни только сделать такой настоящий выбор в пользу Царства Небесного, в любви ко Христу. Господи, помоги нам в этом. Аминь.